Диалоги с Генри Сардаряном.
17:04 в Москве и Петербурге. Всем добрый день. Сегодня понедельник, ну, собственно, 5 часов дня или вечера для кого-то. Значит, в студии «Радио Спутник» Генри Тигранович Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО, член Общественной палаты России. Генри, салют.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну что, 95-95-91-2, традиционно телефон работает, прямого эфира. Если по ходу нашего разговора у вас будут возникать вопросы какие-то или комментарии, можно позвонить. 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать в начале. Или написать, еще проще, телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, Рутюб. Мы, так сказать, присутствуем везде и следим за вашими сообщениями.
Можете также подписываться на телеграм-канал Сардарян и писать свои вопросы в комментариях там. Мы обязательно их озвучим и ответим.
Так что, да. И подписывайтесь, да. Да. Так и называется Сардарян.
Сардарян, как моя фамилия, легко запомнить.
Да. Ну что, погнали по повестке. Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении Росатома. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ну, как бы еще никто не знает, из чего будет состоять 10-й пакет вот этих ограничений, которые Еврокомиссия намерена принять в отношении Москвы, России. Но вот Bloomberg сообщает, что из-за возражений ряда государств, членов ЕС, российская госкорпорация вряд ли попадет под ограничение. А ранее Зеленский выступил с призывом ввести санкции против атомной отрасли России.
В действительности этот 10-й пакет будет, видимо, уникальным, потому что уже сами представители Европейского Союза говорят, что 9 пакетов не сработали вообще никак. Никакого толку от них нет. Поэтому надо вводить 10-й. То есть логика, конечно, высочайшая, но вдобавок к этому сами же они отвечают на запросы о том, какие должны быть еще ограничения введены, говоря, что, в общем-то, уже ограничивать нечего. Что и до этого они себе по ногам стреляли. Сейчас это уже будет полномасштабная ампутация такая. И в отношении собственной экономики, и в отношении, собственно, социального сектора. Поэтому многие сливы информации нам позволяют утверждать, что, видимо, это будут скорее не санкции в качестве новых ограничений в отношении каких-то отраслей экономики России, корпораций или там, каких-то новых государственных структур, а что скорее это будут какие-то санкции во исполнение предыдущих санкций. То есть там будут наказывать третьи какие-то страны за сотрудничество, третьи организации. Но в нашем отношении вводить ограничения им уже просто некуда.
Не, ну там еще ряд банков. Политика сообщает, Политико, что под ограничения могут попасть российские банки. 4 российских банка. Не называются какие, только упоминается, что ну вот якобы Альфа-банк может попасть.
Ну и они же при этом сами европейцы всячески отрицают, говорят, что они этого делать не собираются, потому что есть, почему вот, скажем, в отношении Росатома такая позиция? Ну, в первую очередь Венгрия и плюс Болгария категорически против, потому что они очень тесно связаны с Росатомом, там есть их интересы. И мы видим, что там, где нам удалось опутать вот такими узами зависимости экономической отдельно взятые страны, там, конечно, у них позиция посложнее, чем у их более западных значит, аналогов, но при этом нужно отдавать себе отчет, что это всего лишь вопрос торга. То есть они будут создавать проблемы остальным европейским странам, говорить, что мы на это пойти не можем, потому что от этого зависит наше национальное благосостояние. Видимо, взамен будут требовать что-то для того, чтобы уже после этого вводить ограничения.
Тут просто еще возникает вопрос, ну, типа, нафига, а главное, зачем, как это принято говорить в интернетах, да? Но если не работает, то есть это выглядит просто как некая отчетность. Ну, типа, надо, и вот мы, как это, очковтирательство это называется.
Ну, ты же, знаете.
А кому, собственно, втирают-то тогда?
Вот куда поедет сейчас Байден? Да. Куда будет ездить? В Польшу. Он же не едет, скажем, в Венгрию. Или не едет в какую-нибудь страну с более-менее взвешенной позицией. Нет, он едет в самую оголтелую антироссийскую страну на территории европейского континента. Именно для того, чтобы показать, что вот это и есть наша позиция. Вот чего мы ждем от всех остальных европейских стран. Мы видели на примере Швеции, допустим, где у меня есть смутные сомнения, которые меня терзают, как говорилось в известном советском фильме, что за этими акциями по сожжению Корана, оскорблению чувств верующих мусульман и так далее, стоит непосредственно шведское руководство, которое посредством этого всячески добивается того, чтобы Турция блокировала их вступление в НАТО. Вот есть ощущение такое, что американцы очень жестко требуют от Швеции вступить в НАТО, и для шведов является таким спасательным кругом позиция турок, на которую они ссылаются, говорят, да мы бы вступили бы с радостью, но вы посмотрите, да. Они же нас сюда не пускают. И это такая взаимовыгодная позиция. Но если мы при этом посмотрим на позицию американцев, которые говорят о том, что вот через каждое выступление буквально звучит, да, мы вот видим, что, значит, заявление Швеции о том, что, видимо, этот вопрос сейчас будет откладываться или еще что-то, но мы надеемся, что, тем не менее, Швеция вступит в НАТО в ближайшее время. То есть жесткая такая линия проводится. И это в отношении всех европейских стран. На самом деле, все 9 пакетов санкций, которые вводились Европейским Союзом, вводились не только против России, но и против самого Европейского Союза, а точнее стран-членов Европейского Союза. Они сегодня отчитываются, что у них темпы роста экономики в 3 раза ниже, чем среднемировые. И говорят, слава богу, хотя бы на 0,8-0,9% роста вышли. Это лучше, чем то, что мы думали. И при этом говорят о том, что вот мы добились того, что наша зависимость энергетическая от России была минимизирована. И такая оговорка. Ну, в первую очередь, за счет теплой погоды. Ну, добились. Молодцы. Наверное, шаманов там привлекли. Я не знаю, кого. Но добились, что погода была теплой в этом году. И вот эта абсурдная позиция нам, на самом деле, является лучшим свидетельством того, что эти политические деятели, руководители европейских стран, когда принимают политические решения, они в первую очередь ориентируются на некие догмы, которые им продиктованы именно Соединенными Штатами Америки. Зачем все это нужно Соединенным Штатам Америки, мы легко можем объяснить. За каждым этим ограничением стоят национальные интересы США. Вот каждый раз, когда Россию откуда-то с континента убирают, на место России приходят Соединенные Штаты Америки. Каждый раз, где у европейцев начинаются проблемы с чем-то, их предлагают решить именно американцы. Вот здесь я логично понимаю, что это полностью соответствует их национальным интересам. Это никак не соответствует интересам европейских стран. Из чего мы делаем выбор, что политическая элита европейских стран обслуживает интересы не своего государства, а именно США. И к величайшему сожалению, настолько отсутствует там какое бы то ни было подобие свободы слова, независимые средства массовой информации и прочее. Настолько они манипулируемы и контролируемы со стороны глобалистов, что у людей в голове даже не возникает связи между ухудшением их жизненных условий сегодня и антироссийскими санкциями. Мы везде в европейских странах видим, что падает рейтинг местного правительства, при этом никаким образом не меняется, а часто перпендикулярно этому растет количество людей, которые считают, что необходимо ужесточать санкции в отношении России. То есть информация, у них есть 2 независимых факта. Жить стало хуже, и есть 2 независимая от этого для них информация, такой отдельный факт. Есть санкции в отношении России. Они никак не увязываются в их голове. Этому во многом, надо с сожалением отметить, потворствовали в какой-то степени и мы. Когда каждый раз, когда европейские политики, как мне кажется, бездумно, говорили о том, что вот все наши проблемы сейчас из-за России, мы стремились это опровергнуть. И говорили, мы тут ни при чем. Это мировой там кризис какой-нибудь, продовольственный, это последствия ковида, это еще что-то. Мы в итоге местное население и политические элиты убедили в том, что можно вводить санкции в нашем отношении, это никак не сказывается на их ухудшении жизни. Мне кажется, наоборот, необходимо было педалировать именно эту тему. Что, конечно, это из-за России вам стало жить хуже. Будете продолжать таким образом, может,
будет
вообще,
еще хуже,
может,
да.
Ослепнете вообще, да, в итоге. Поэтому да. Прекращайте.
Да. Там еще любопытно, тоже политику это сообщает, что в 10-й новый пакет может предусматривает этот пакет запрет на экспорт технологий и компонентов, которые могут использоваться российским ВПК. Но до этого было 9 пакетов, а что вы не подумали?
Надо же что-то еще запретить. Поэтому будут говорить, и надо каждый месяц отчитываться о новых успехах в деле сдерживания России.
Для меня там это признание, что вот сейчас нужно будет запрещать. А что вы год-то? Вы тогда, получается, спонсировали российское ВПК и способствовали там производству оружия? Ну, год.
Ну, по факту мы знаем, что, конечно, все эти комплектующие уже западными странами не поставлялись на протяжении этого года, и мы искали активно страны для импортозамещения, как это называется, где-то пытались сами что-то производить. Но факт в том, что, конечно, мы об этом говорили с самого начала специальной военной операции, что вечно держать в состоянии сверхвысокой мобилизации все европейское и западное население невозможно. Что то, что они в апреле месяце говорили, что мы сейчас находимся на пике консолидации, и никогда еще Запад не был так консолидирован, для них ничего хорошего это не сулило. То есть это сулило бы что-то хорошее, если бы мы сломались там в мае, в июне, как следствие. Но, знаете, любой опытный тренер любого олимпийского вида спорта вам скажет, что если спортсмена вывели на пик формы перед Олимпийскими играми, ничего хорошего нет. Ему еще до финала, ну вот скажем, ну, на чемпионат мира едет команда. Да. Если она на групповом этапе играет на пике формы, она к четвертьфиналу уже убитая будет или там к полуфиналу. Обычно стараются выводить на пик формы тогда, когда вот все, это есть решающая схватка. Их вывели на пик формы, там, как говоря спортивной терминологией, весной, потому что исходили из того, что Россия рухнет летом. Вот это была их идея фикс, что нет других сценариев, Россия не может выдержать этого давления, и к лету, значит, все закончится. Пока стало очевидно, что рухнуть сейчас могут они, потому что у них достаточно тяжело дела сейчас обстоят и с экономикой, и с энергетикой, и с политической консолидацией в целом внутри, то мы понимаем, там, где был пик, после него обязательно начинается спад. Здесь альтернатив не бывает.
Ну что, еще одна новость. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Москвой как будто по команде, несмотря на то, что стороны были максимально близки к тому, чтобы заключить перемирие. Но мы помним начало конфликта, весна прошлого года, сначала несколько раундов в Минске, затем в Стамбуле, ну и действительно сейчас уже несколько месяцев об этом говорят, что вроде бы действительно дело подходило к заключению какого-то соглашения, которое потом украинцы, так сказать, отказались, торпедировали, да.
И я, на самом деле, может быть, сейчас скажу крамольную вещь, но слава богу, что украинцы тогда отказались с нами это подписывать, потому что мне страшно представить, а что было бы, если бы они согласились это подписать. Мы на протяжении этого года слышим чистосердечные признания от всех участников Минских соглашений, которые в открытую говорят, что мы выступали их гарантом, мы выступали в роли переговорщиков с одной единственной целью, чтобы дать передышку Украине для того, чтобы она перевооружилась и просто устроила геноцид русскому населению на юго-востоке бывшей Украины. Вот что мы слышали от Ангелы Меркель, от Оланда. Об этом неоднократно уже говорил и сам Зеленский, и Порошенко об этом говорили. Соответственно, о чем могло быть соглашение, какие там могли быть гарантии, которые мы могли принять. Если речь о том, что Украина была готова отказаться от территории по ту сторону Днепра, ну, это одна история, конечно, и они бы вот так спокойно, без выстрелов, перешли бы в состав Российской Федерации, одна история. Если речь шла о том, что очередные гарантии для русскоязычного меньшинства, как его называли, значит, на юго-востоке Украины, и гарантии, что Украина не будет вступать в НАТО и еще что-то. Во-первых, мы знаем, что этим людям не то, что доверять нельзя. Доверять нынешней политической элите Запада, это просто, я не знаю, на что можно надеяться в этом случае, если они неоднократно нам показали,
что... А как
что
тогда них... сосуществовать? Ну, то есть все равно же понятно, что все закончится дипломатией, подписанием каких-то документов.
Баланс сил. Понимаете, одно дело, когда началась специальная военная операция, и они спустя там несколько месяцев подписали с нами соглашения очередные. Мы в очередной раз понадеялись, что ну сейчас-то там солидные люди, нам уже обещали, что все будет. Дать им еще год, они за этот год получат и самолеты, и танки, и перевооружаться, и еще и в какой-то момент, может, и ядерным оружием обладать начнут. И после этого уже никакой специальной военной операции в том формате, в котором мы сейчас проводим, мы бы проводить не смогли. Другое дело, вот вы задаете резонный вопрос, а как с ними сосуществовать? Вот мы проводим специальную военную операцию. Если бы она была исключительно против вооруженных сил Украины, и закончилось бы, скажем, через несколько недель, да, там после начала, потому что мы понимаем соотношение сил, то, скорее всего, она бы вряд ли сильно поменяла бы баланс сил в мире. Почему? Потому что западные страны говорили бы, ну да, вы там взяли, одолели Украину. И что? Украина это ж не НАТО. Вы же воевали там против какого-то вооружения старого, советского, ну, против украинских необученных каких-то офицеров, еще что-то. Это же ни о чем не говорит. Вы же не с Германией или не с Францией, или, я не знаю, не с Соединенными Штатами Америки проводили там специальную военную операцию на их территории. Это всего лишь Украина. Они допустили, как мне кажется, очень серьезный просчет и превратили специальную военную операцию на территории Украины в специальную военную операцию против НАТО. Более того, демилитаризацию Украины они превратили в демилитаризацию Европы, потому что мы видим, что эти страны говорят, у меня там осталось всего 2 танка, можно я их у себя оставлю? Нет. Отдавай украинцам. У меня там самолетов нет. Я уже не... Ну, если я отдам, а как же я буду совсем без самолетов? И что будет итогом этого? Итогом будет то, что в противостоянии России против НАТО мы боролись против инструкторов, техники, тактики, стратегии, информационной пропаганды, финансовых ресурсов. Всего, что есть у стран НАТО. И мы одержали там победу. После этого будет очевидно, что на... Новое столкновение с Россией. У НАТО не хватит ни сил, ни ресурсов, ни возможностей политических. И тогда они будут вынуждены с нами идти на существование по новому балансу.
Но НАТО серьезная структура. Огромное количество средств, вооружений, возможностей, ресурсов и так далее. Для того, чтобы истощить до такого состояния НАТО, я не знаю, так сказать, сколько понадобится времени, сколько понадобится российских ресурсов, не хватит ли их?
Хороший вопрос. Если мы говорим про непосредственно Украину, мое, это сугубо мое личное мнение, мне кажется, здесь избрана вполне правильная тактика и стратегия, которая заключается в том, что действительно пытаться истощать финансово НАТО бессмысленно, потому что они, как в компьютерных играх, играют с чит-кодами, то есть они бесконечно их могут печатать, отправлять, у них с этим проблем нет. Это такая мировая финансовая система. Работать на истощение ресурсов военных тоже достаточно сложно, потому что они произведут, передадут. Поэтому необходимо сделать так, чтобы просто поставлять это все было некому. Вот в чем задача. То есть, да, можно бесконечно давать деньги и различную технику Украине, но до тех пор, пока есть Украина, и до тех пор, пока у нее есть вооруженные силы. Если добиться того, чтобы не было у Украины фактически вооруженных сил, то это будет фиаско. НАТО, да, будут еще наемники, какие-то группы, но это уже не армия. Поэтому здесь тактически задача вполне понятная. Стратегически, вот после того, как исчерпаны пакеты санкций, после того, как исчерпаны поставки всего, что уже можно было на Украину, становится очевидно, что военным путем и прямым экономическим давлением на Россию не удается решить конфликт, значит, с нами надо всерьез договариваться. Мы-то чего просили изначально? В чем был основной запрос Российской Федерации до начала специальной военной операции?
Гарантии безопасности.
Мы сказали, да. Дайте нам гарантии безопасности. Вот давайте обсудим, как сделать так, чтобы безопасность в Европе устраивала и нас, и вас. Нам сказали, это вообще вас не касается. После окончания специальной военной операции на Украине будет очевидно, что не получится устроить безопасность в Европе за счет России или против России. И придется строить новую систему безопасности, которая без непосредственного прямого участия России уже не обойдется. И вот эти договоренности они будут вынуждены соблюдать, потому что они будут понимать, что их нарушение — это угроза безопасности уже им непосредственно, не России только. Потому что Минские соглашения и их нарушения — эта безопасность нарушает Россию в первую очередь. Ну, какая разница Германии, что там будет на Донбассе? Вот будет там война, не будет там войны, плевать они хотели. Так же, как и французы. А вот случай, когда речь уже о том, что это система по обеспечению безопасности между Россией и Европой, им будет очевидно, любое нарушение с их стороны дает нам возможность нарушать их безопасность, уменьшать ее до той степени, которую мы посчитаем необходимой. Угу. Вот в такие соглашения я верю. В отличие от того, чтобы на полпути в очередной раз останавливаться и что-то подписывать.
А другой вариант возможен, но просто вот эта вот фраза Пескова как будто по команде. То есть она нам что говорит, да, ну и сам процесс этот, что они были готовы, но их переубедили, видимо, так сказать, простите за кривую фразу, за тавтологию, видимо, убедив в чем-то, в помощи, там, не знаю, в их победе и так далее. А вот с этой точки зрения, можно ли сейчас изменить ситуацию, изменить вот это, ну, мировоззрение, как бы, вот то, которое им предоставили, Украине?
Это одна точка зрения. Может быть, они были готовы там что-то подписывать, и их отговорили американцы. Либо же они изначально шли на эти переговоры для того, чтобы затянуть время, для того, чтобы мы откуда-то вышли, где-то сделали жест доброй воли, как мы сделали, да, там, и проявили, там, где-то на каких-то участках пошли на режим прекращения огня. Они за это время получили бы новые вооружения, провели бы обучение своих военнослужащих и пошли бы в наступление в отношении наших позиций. Им просто нужно было выиграть время посредством этих переговоров. То, что украинское руководство не было готово в действительности к субстантивным переговорам, к содержательному оформлению, значит, новой ситуации, которая сложилась на земле тогда, и то, что они не готовы к этому, сейчас у меня вообще никаких сомнений нет. Эти люди не отражают интересы собственного населения. Мы знаем, что президент Украины пришел к власти на лозунгах мира для русского населения на Украине. Он говорил, что будет вставать на колени перед каждой матерью Донбасса, которая потеряла своего сына, или там каждой супругой, которая не дождалась мужа, и что он будет просить у них прощения. И не прошло там нескольких недель, мы видели, что он превратился в такого же нацистского выродка, как и его предшественник. У этих людей задача вполне конкретно. Они обслуживают интересы очень понятных для нас кругов. Поэтому их, во-первых, не интересует долгосрочный мир. Во-вторых, они являются, знаете, мы там сейчас часто начали использовать слово ЧВК, частная военная компания. Они сейчас как страна стали наемниками. То есть это страна-наемник, которая существует. Мы там читаем все время. Представитель Украины говорит, нам нужно в месяц 3 миллиарда евро для того, чтобы просто существовать. Вот нам должны перечислять 3 миллиарда евро. Плюс нам нужны обогреватели, матрасы, чайники, техника, транзисторы, ракеты, самолеты, танки. Вся эта страна ничего не обеспечивает самостоятельно. Она является симулякром государства. То есть это есть название Украина, есть карта, на которой она начерчена. Но по факту финансовые ресурсы, собственно, она не предоставляет, вооружение она не производит. И все, что она делает, она просто дает живую силу, дает людей в качестве наемников, которым платят Запада, вооружают Запада, накачивают всем Запада, обеспечивают питанием, теплом и прочими вещами Запада с одной единственной целью, чтобы они боролись против России. Можете себе представить, сколько минут пройдет после того, как вот эти батальоны сложат оружие, чтобы Украина просто прекратила свое существование?
Да, можно посчитать на пальцах. Ну что, друзья, сейчас рекламный выпуск, выпуск новостей, после чего продолжим наш прямой эфир. Еще раз напомню, телефон студии 95959-91.2, телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте. Подписывайтесь, задавайте вопросы и комментируйте.
«Диалоги с Генри Сардаряном».